Глава третья. Бегство на юг. Стоя на палубе легкого судна, Таис думала о незнакомце. Неужели, когда сила жизни слабеет в народе и стране, тогда красота оскудевает в ней, и ищущие ее уходят в иные земли? Так случилось с Критом, с Египтом. Неужели пришла очередь Эллады? Сердце сжимается при одном воспоминании о дивном городе Девы. Что перед ним Каринф, Аргос, ныне сокрушенные Фивы? Неловко ступая по качающейся палубе, к Таис подошла Кланария.
«Ты хочешь есть, госпожа?»
«Нет еще». Кормчий сказал, что скоро Гераклея. «Смотри, Эгина уже вся встала из моря». «Где Гесиона?» «Рожденная змеей спит, как ее прародительница». Таис рассмеялась и погладила девушку по щеке. «Не ревнуй. Буди рожденную змеей». Гесиона, наскоро плеснув в лицо морской воды, появилась перед своей хозяйкой. Таис спросила Фиванку о ее дальнейших намерениях. Хоть Гесиона умоляла взять ее с собой, Гетере казалось, что та совершает ошибку, покидая Аттику, где больше возможностей отыскать отца. Самый большой в Элладе рынок рабов был в Афинах. Ежедневно на его помостах продавали по нескольку сотен людей. Через торговцев, связанных со всеми городами Эллады и окружающих внутреннее море стран, была надежда узнать что-нибудь о философе Астиохе. Гесиона призналась, что после ночного появления Эгисихоры ходила к прорицателю. Он потребовал какую-либо вещь, принадлежащую ее отцу. Фиванка не без страха вручила ему маленькую гемму на тонкой цепочке, которую она прятала в узле своих волос. На зеленоватом морском камне берилли искусный камнерез воспроизвел портрет ее отца. Тот подарил его дочери в ее нимфейный невестин день, всего 3 года тому назад. Прорицатель недолго подержал гемму в своих странных пальцах с квадратными концами, вздохнул и с непоколебимой уверенностью заявил, что философ мертв. Вероятно, та же участь постигла брата Гесионы еще на стенах их города. «Теперь у меня только ты, госпожа», — сказала Гесиона, упорно называя так Таис, несмотря на запрещение. «Как же мне не следовать за тобой и не делить судьбу? Не отвергай меня, хорошо?» Девушка прижалась к коленям Таис. «Видно, судьба», — согласилась Таис. «Но я не жена и не дочь аристократа, не царского рода. Всего лишь Гетера, игрушка судьбы, всецело зависящая от случая». «Я никогда не покину тебя, госпожа, что бы ни случилось!» Таис посмотрела на Фиванку лукаво и знающе, слегка высунув кончик языка, и девушка вспыхнула. «Да-да, власти Эроса страшится сама Афродита, что же делать нам, смертным?» «Я не люблю мужчин!» — с отвращением воскликнула Гесиона. «А если полюблю, убью его и себя!»
«Ты гораздо больше девочка, чем я думала, глядя на твое тело», — медленно сказала Гетера, прищуривая глаза, чтобы разглядеть открывшуюся Гераклейскую гавань. Их поджидали, верно рассчитав сроки плавания. Таис увидела Эгисихору, окруженную группой воинов, могучая стать которых была заметна издалека. В тот же день корабль, увезший Эгисихору из Афин и стоявший в Гераклее в ожидании Таис, вышел в 3-дневное плавание к Гитию, недалеко от устья реки Эврота, в самой глубине Лаконского залива, где снаряжались спартанские суда. Если бы Эвриклидиан продолжал дуть, то плавание сократилось бы до 2 дней. Но в это время года северо-восточные ветры не были устойчивыми. Друг Эгисихоры находился в Гитии, собирая свой большой отряд. Кораблем командовал его Гекатон Тарх, сотник, не понравившийся Таис слишком откровенными взглядами, которыми он старался пронизать ее Химатион. Но Эгисихора помыкала воинам как хотела, не стесняясь откровенного обожания со стороны меньших начальников и простых копьеносцев, исполнявших роль гребцов, и старого кривого кормчего, чей единственный круглый, как у циклопа, глаз успевал замечать все творившееся вокруг. Малейшая неточность в ударе весла, несвоевременная отдача рулей, чуть-чуть замедлившая ход корабля, все вызывало резкий окрик, за которым следовала ядовитая шутка. Воины прозвали старого кормчего финикийцем, но относились к нему с почтением. Воды Лаконского залива, гладкие, как голубое зеркало дочери лебедя, подаренное ей самой Афродитой,
казалось, замедляют ход судна, подобно густому напитку. На полпути против мыса Кипарисов море стало травянисто-зеленым. Сюда доходили воды Эврата, большой реки, в верховьях которой в 240 стадиях от гавани стояла столица Лакедемонии – Спарта. Слева высился крутой, скалистый и суровый кряж Тайгета, знаменитое на всю Элладу место, куда относили новорожденных, у которых знатоки и старейшин находили недостатки сложения или здоровья. Приблизилась устье Сменоса с пристанью Лас, заполненной множеством маленьких судов. Корабль прошел мимо нее, огибая широкий мыс, за которым находилась главная гавань Лакедемонии – Гитий. Причалили к южной бухте, там, где крутой склон мыса загибался на север, запирая внутреннюю часть гавани. Глубокая вода стояла темным зеркалом. Хотя несущий дождевые облака Нот, южный ветер, с силой срывался с прибрежной гряды, ударяя в противоположный край залива. Палуба корабля казалась локтя на 4 ниже пристани, и обтертые бревна ее закраины на уровне голов Таис и Гесихоры, стоявших на корме. Обеих гетер, одетых в яркие хитоны, Таис в золотисто-желтый, а спартанка в черный, как ночь, удивительно оттенявший золотую ржану ее волос, заметили сразу. С криками «Элелео!» к ним подбежало несколько воинов. И впереди всех бородатый гигант Эоситей, протянувший обе руки Эгисихоре. Та отклонила помощь Эоситея и показала ему на переднюю часть корабля, где под навесом из тростника переступали копытами 4 коня. Спартанцы застыли в не меньшем восхищении, чем перед женщинами, когда воины и 2 конюха начали осторожно выводить косящихся, придающих ушами жеребцов. Пара дышловых была той редкостной масти, что афиняне зовут левкофаес, ослепительно белые, а престижная пара – левкопирры, или золотисто-рыжие, под цвет своей хозяйки. Сочетание белого с золотым считалось особенно счастливым с тех пор, как от древнего Крита пришло искусство делать хрисоэлефантинные статуи богов. С пристани спустили мостки. Один из дышловых жеребцов, шедший первым, вдруг отказался ступать на гнущееся дерево и прыгнул прямо на пристань. Судно накренилось от мощного толчка, и второй белый конь, последовавший за собратом, не смог выскочить из корабля, а зацепившись передними копытами за край пристани, остался стоять на дыбах. Корабль начал отходить от причала. Щель между стенкой и бортом стала увеличиваться. Эгисихора увидела, как в усилии удержаться напряглись все мышцы коня. Вздулась большая жила на боку живота. Спартанка бросилась к коню, но ее опередил спрыгнувший с причала воин. Судно качнулось, копыта лошади начали соскальзывать с бревна, но воин с удивительной отвагой и силой подтолкнул жеребца под круп, буквально выбросив его на пристань. Он не сумел избежать удара задних ног и упал на шаткую палубу. Однако тотчас же поднялся невредимый. «Хвала Минедому!» — крикнул предводитель спартанцев, а Эгисихора наградила силача горячим поцелуем. «Ха-ха! Смотри, Эситей, как бы не упустить свою хризакому! Нет, этому не бывать!» Вождь Лакедемонин спрыгнул на судно, схватил Эгисихору и в мгновение ока оказался на пристани. По сходням повели золотистых жеребцов, а Таис осталась на корме, смеясь над усилиями подруги освободиться от мощных объятий. Герой Минедом стоял на палубе, замерев от восхищения перед черноволосой афиненкой, чей медный загар и серые глаза подчеркивались желтым хитоном. Спартанец был одет только в эпоксиду, короткий хитон, закрепленный на одном плече. Единственным признаком воина на нем был широкий пояс. В борьбе с лошадью хитон упал с плеча, обнажив спартанца до талии. Таис с любопытством разглядывала его, вдруг вспомнив поликлетого копьеносца, моделью которому служил тоже лаконский юноша. Минедом обладал столь же могучим торсом, шеей и ногами, как знаменитая статуя. На выпуклой широченной груди могучими плитами лежали грудные мускулы, нижним краем немного не достигая правильной арки слегка выступающего реберного края. Ниже брюшные мышцы были столь толсты, что вместо сужения в талии нависали выступами над бедрами. Такая броня брюшных мускулов могла выдержать удар задних ног бешеного коня безо всякого вреда. Самое узкое место тела приходилось на верхнюю часть бедер, хотя их мускулы, и особенно голени, вздувались широко выше и ниже колен. Таис взглянула в лицо смущенному атлету. Он покраснел так, что маленькие уши и детские округлые щеки превратились в сплошное пунцовое пятно. «Что же, Минедом», — поддразнила Эгисихора, — «пожалуй, тебе не поднять, Таис. Она Пентас Хелиобоэн, стоимостью в 5000 быков». Спартанка намекала на цену, назначенную Филопатром на стене керамика. Старинные серебряные монеты Афин, выпущенные еще Тесеем с изображением быка, когда-то равнялись стоимостью быка и потому так и назывались быками. Выкуп за невесту в древних земледельческих Афинах вносился всегда быками, почему девушка в семье называлась «быков приносящей». Самый большой выкуп равнялся 100 быкам, гекатон боен, примерно стоимости 2 мин. И потому чудовищная цена выкупа Таис рокотом удивления прошла по группе воинов. Минедом даже отступил на шаг, а Таис, звонко рассмеявшись, крикнула «Лови же!». Инстинктивно воин поднял руки, и девушка прыгнула с кормы. Ловко подхваченная Минедомом, она удобно уселась на широком плече, но тут Гесиона с воплем «Не оставляй меня, госпожа, с воинами!» уцепилась за ногу афининки. «Возьми и ее, Минедом», под общий смех сказала Таис, и атлет легко понес обеих девушек на пристань. Весь следующий день, несмотря на налетавший временами дождь с ветром, Эгисихора и Осетей проезжали, разминая вычищенных и выкупанных коней. Едва погода прояснилась и солнце высушило скользкую грязь, как спартанка предложила Таис съездить в столицу Лакедемонии. Дорога по долине Эврота Истри славилась удобством для конского бега. 240 стадий, разделенные на 2 перегона, не составили дальней поездки для бегунов Эгисихоры. Колесница, на которой ехали и Осетей, и Минедом, все время отставала от бешеной четверки. Весь путь до столицы промелькнул для Таис очень быстро, и захваченная ездой, надо было крепко держаться на рискованных поворотах, она совсем почти не обращала внимания на окрестность. Никогда прежде не бывала она в Спарте. Чем ближе они подъезжали к городу, тем большее число людей приветствовало Эгисихору. Вначале Таис думала, что возгласы и взмахи рук относятся к Эсетею, стратегу и племяннику царя Агиса. Но люди бежали к ним с не меньшим энтузиазмом и тогда, когда колесница воинов осталась далеко позади. Они въехали в рощу могучих дубов, кроны которых сходились так плотно, что в лесу царствовал полумрак. Сухая земля, покрытая толстым слоем листьев, накопившихся, казалось, за сотни лет, напоминала пустыню. Миновав рощу, подхлестнули коней и так мчались до самого города. Эгисихора остановилась лишь у статуи Диаскуров в начале прямой улицы или аллеи, называвшейся Дромосом, бегом. Спартанские юноши постоянно состязались здесь в беге. Прохожие с удивлением разглядывали колесницу с великолепными конями и двумя прекрасными женщинами. Но если в Афинах на такое явление сбежалась бы тысячная толпа, то в Спарте приезжих окружили лишь несколько десятков воинов и эфебов, очарованных красотой девушек и лошадей. Тем не менее, когда спутники догнали их и вместе выехали на широкую аллею, осененную гигантскими платанами, крики и приветствия возобновились с особенной силой. Эсетей остановился около небольшого святилища, построенного на самом краю платановой рощи, так называлась аллея. Эгисихора сошла с колесницы. Преклонив колени, она совершила возлияние и зажгла кусочек ароматной смолы лавзониевого кустарника. Минедом объяснил Таис, что этот храм посвящен памяти Киниски, дочери Архидема, спартанского царя, первой из женщин Эллады, одержавшей на Олимпийских играх победу в состязании Тетрип, очень опасном деле, требовавшем великого конского искусства. «Она разве сестра Агиса? Святилище выглядит древним?» – недоуменно спросила Таис. Спартанец улыбнулся детской, чуть наивной улыбкой. «Это не тот Архидем, отец нашего царя, а древний. Очень давно это было». Спартанцы, видимо, признали Эгисихору наследницей своей героини. Они несли ей цветы и наперебой звали в свои дома. Эуситей отклонил все приглашения и повез своих прекрасных спутниц в большой дом с обширным садом. Множество рабов разного возраста выбежали принять лошадей, а спартанец повел свою возлюбленную и ее подругу во внутренние, довольно скромно обставленные покои. когда девушки остались на женской половине, вовсе не так строго отграниченной от мужской, как в Афинах, Таис спросила подругу. «Скажи, зачем ты не останешься здесь, в Спарте, где ты родная, где нравишься народу?»
«Пока у меня есть моя четверка, красота и молодость. А дальше что?»
«Спартанцы бедны, видишь, даже племянник царя едет наемником в чужую страну. Поэтому я гетера в Афинах. Мои соотечественники, мне кажется, увлеклись физическим совершенством и воинским воспитанием. А этого недостаточно теперь для успеха в мире. В древности было иначе».
«Ты хочешь сказать, что лаконцы променяли образованность и развитие ума на физическую доблесть?»
«Еще хуже. Они отдали свой мир чувства и разума за боевое военное превосходство и тотчас попали под жестокую олигархию. В беспрерывных войнах они несли смерть и разрушение другим народам, никому не желая ничего уступать. И теперь моих соотечественников в Спарте много меньше, чем афинян в Аттике. И спартанки отдаются даже своим рабам, лишь бы было больше мальчиков, которых рождается очень мало».
«Я понимаю теперь, почему ты не хочешь оставаться здесь. Прости меня за незнание».
Таис обняла Гесихору, и та, растроганная, прижалась к ней, подобно Гесионе. Спартанцы не хотели так быстро отпускать своих очаровательных гостей, день за днем заставляя их откладывать отъезд. Наконец Таис категорически заявила, что ее люди разбегутся, ей пора приводить в порядок наспех собранные в путь вещи. Обратный путь был гораздо более долгим. Таис хотела хорошенько посмотреть незнакомую ей страну. Поэтому и Гесихора, и Эсетей умчались вместе на четверке, а Минедом стал возницей Таис. Они ехали не спеша, иногда сворачивая с главной дороги, чтобы посмотреть легендарное место или старый храм. Таис поразило огромное количество храмов Афродиты, нимф и Артемис. Святилища, скромные по размерам, укрывались в священных рощах, которыми была усеяна буквально вся Лакедемония. Поклонение женским божествам в Спарте соответствовало высокому положению спартанских женщин, свободно разъезжавших и ходивших повсюду без сопровождавших, отправлявшихся в одиночку в дальние поездки. Участие девушек в гимнастических упражнениях, атлетических соревнованиях, общественных празднествах наравне с юношами не удивляло Гетеру, она много об этом слышала. Праздники здесь собирали не только показывавших свои достоинства обнаженных юношей, но и девушек, гордо шествовавших мимо толпы восхищенных зрителей в храм для жертвоприношений и священных танцев. Все гетеры высшей коринфской школы считали себя знатоками танцев и руководили юными ученицами, аулитридами. Древнее сочинение о танцах Аристокла учили наизусть. Но превосходное исполнение танцев множеством людей прямо на улицах Таис впервые в жизни увидела в лаконской столице. В честь Артемис, здесь считавшейся богиней безупречного здоровья, совершенно нагие девушки и юноши танцевали кариотис, очень гордый и величавый танец, или лампротеру, танец чистоты и ясности. Танец гормос исполнялся людьми постарше. Обнаженные мужчины и женщины кружились кольцом, взявшись за руки, изображая ожерелье. Совсем очаровал гетеру елкаде, детский танец с чашами воды. Слезы восторга подступили к горлу, когда она следила за рядами прелестных спартанских детей, полных здоровья и удивительно владевших собою. Все это воскресило в глазах Таис обычаи древнего Крита и предания о праздниках Брита Мартис, критской Артемис. Влияние древней религии с главенством женских божеств здесь ощущалось гораздо сильнее, чем в Аттике. В Спарте при меньшем числе людей было больше земли, и лаконцы могли отводить места под луга или рощи. Действительно, Таис видела по дороге гораздо больше стад, чем на таком же отрезке пути от Афин до Соониона, оконечного мыса Аттики, где над страшным обрывом у берегового утеса воздвигается новый храм Голубоокой Девы. Минедом и Таис доехали до Гетиона лишь после заката и были встречены пожеланием долгой жизни и многих детей, какие раздаются во время нимфия, брачного торжества. Минедома это почему-то рассердило, он хотел было покинуть круг веселых соратников, как вдруг явился маленький мессениец и объявил, что все готово к завтрашней охоте. Военачальники от самого стратега Эсетея
до последнего дитиарха возликовали. В обширных камышовых зарослях между Эвротом и Делосом обосновалось стадо громадных кабанов. Их ночные вылазки нанесли немалый урон окрестным полям и даже священной роще, которую всю изрыли голодные свиньи. Охота на кабанов в камышах особенно опасна. Охотник ничего не видит вокруг, кроме узеньких тропинок, протоптанных животными в разных направлениях. В любое мгновение камыш может расступиться, пропуская разъяренного сикача с длинными острыми, как кинжалы, клыками или взбешенную свинью. Движения животных подобны молнии. Растерявшийся охотник нередко не успеет сообразить, как оказывается на земле с ногами, рассеченными ударами клыков. Кабан еще не столь злобен, ударив, он пробегает дальше. Свинья хуже. Свалив охотника, она топчет его острыми копытами и рвет зубами, выдирая такие куски мяса и кожи, что раны потом не заживают годами. Зато неистовое напряжение в ожидании зверя и короткое яростное сражение с ним очень привлекают храбрецов, желающих испытать свое мужество. Воины с таким увлечением принялись обсуждать план завтрашней охоты, что обе гетеры почувствовали себя забытыми. Эгисихора не преминула напомнить о своей великолепной особе. Эситей прервал совещание, подумал недолго и внезапно решил: «Пусть наши гости тоже примут участие в охоте. Вместе так вместе, и в Египет, и в камыши Эврота». Менедем поддержал его с такой горячностью, что старшие воины невольно рассмеялись. «Это невозможно, господин», — возразил Мессениц. «Мы погубим красавицы только». «Подожди», — поднял руку Эситей. «Ты говоришь, что тут», — он показал на чертеж местности, сделанный на земле, — «древнее святилище Эврота. Наверняка оно стоит на холме.
Совсем небольшой пригорок, от святилища осталось лишь несколько камней и колонн», — сказал охотник. «Тем лучше».
«А здесь должна быть поляна. Камыши ведь не растут на холме». Мессениец согласно кивнул, и начальник воинов тут же распорядился изменить направление гона. Главные охотники укроются на окраине камышовой заросли перед поляной, а обе гетеры спрячутся в развалинах храма. Другая часть воинов будет сопровождать загонщиков на случай нападения зверей. Небольшой щит и копье вот и все вооружение смельчаков, более опытные, прибавили к этому длинные кинжалы. Кутаясь в светлый под цвет сухих камышей химатионы, Эгисихора и Таис старались улечься поудобнее на широких глыбах перекрытий, еще уцелевших на шести низких колоннах святилища Эврота. Им строго приказали не подниматься и не шевелиться, когда загонщики погонят кабанов к реке, и обе подруги старались заранее найти удобное положение. Поляна была как на ладони. Отчетливо различались фигуры и Осетея, Минедема и еще двух охотников, укрывшихся за пучками сухого камыша у высокой стены зарослей к западу от поляны. Чтобы показать презрение к опасности, лакедемоняне были без одежды, как в военных упражнениях, и разрешили себе только боевые поножия. Гетеры понимали, что каждый из них рискует очень многим. Уход из жизни для профессионального воина не представлял ничего ужасного. В каждом эллине было воспитано мудрое и спокойное отношение к смерти. Надгробные памятники и в Аттике, и в Лаконике, и в Беотии говорили о задумчивом прощании, светлой и грустной памяти об ушедших, без протеста, отчаяния или страха. Но для спартанца-воина куда хуже, чем смерть, было увечье, лишавшее его возможности сражаться в рядах своих соплеменников. А свободный лакедемонянин ничего большего не хотел. Послышался треск камыша, и на поляне показался огромный сикач. Подруги замерли, вжавшись в камень. Зверь принюхивался, поворачивая туда-сюда свое тело. Негнущаяся шея не давала возможности кабану вертеть головой, и эта особенность зверей спасла немало охотничьих жизней. Из-за камышовой кочки медленно поднялся Менедем. Опустив левую руку так, что щит прикрыл нижнюю часть живота и бедра, он слегка свистнул. Кабан мгновенно повернулся и получил удар копья глубоко в правый бок. Со звонким хрустом сломав древко, он ринулся на атлета. Клыки глухо лязгнули по щиту, и Менедем не устоял. Оступившись, спартанец полетел вверх тормашками в неглубокую яму. С боевым кличем на зверя набросился и Эситей. Кабан подставил ему левый бок, и все было кончено.
Сконфуженный Минедом начал укорять своего начальника за вмешательство. Гораздо интереснее было бы самому прикончить зверя. А через несколько минут, едва только зашумели-загремели загонщики, из камышей внезапно выскочило сразу не меньше десятка крупных кабанов. Звери опрокинули двух воинов, стоявших у правого угла поляны, понеслись к реке, повернули и напали на Эситея и Минедема. Минедем отбивался от взбешенной свиньи, а Эситей сразу же был повержен особенно громадным сикачом. Седая щетина высоко вздыбилась на могучем хребте. Слюна и пена летели с лязгающих клыков в ступню длиной. Эситей, потеряв щит, выбитый ударом зверя, бросив копье, вжался в землю и крепко сжимал длинный персидский нож. Сикач резким толчком рыла старался подбросить его, чтобы достать клыками. Клал на спину спартанца огромную голову и, подгибая передние ноги, силился зацепить клыками. А Эситей отодвигался, напряженно следя за чудовищем, и все никак не мог нанести ему смертельный удар. Эгисихора и Таис, не дыша, следили за борьбой, забыв про Минедема, сдерживавшего атаку старой, опытной в сражениях свиньи. Эгисихора вдруг вцепилась в плечо Таис. Сикач подталкивал Эситея к выступу качковатой почвы. Еще немного, и стратегу некуда будет подвигаться, и тогда...
«Ай-и-и-и-и-и!»
издала пронзительный ведьмин визг Таис. Кабан резко метнулся в сторону, чтобы взглянуть на нового врага. Этого мгновения хватило Эситею, чтобы ухватить сикача за заднюю ногу и погрузить кинжал в его бок. Кабан вырвался. Только Геркулес или Тесей могли бы удержать такого гиганта, и прянул к Таис. Знаменитая танцовщица обладала реакцией амазонки. Успела откинуться назад и свалиться по ту сторону каменной плиты. Сикач всей тяжестью грянул о камень, пробороздив на пестрых лишайниках глубокую забрызганную кровью рытвину. Эситей, подобрав копье, прыгнул к зверю, который уже изнемог от раны, и позволил нанести себе еще удар, закончивший схватку. Слева раздался победный вопль. Это товарищи Эситея и Минедема справились наконец со своими зверями, да и Минедем прикончил свинью. Спартанцы собрались вместе, отирая пот и грязь, восхваляя Таис, получившую все же два порядочных синяка при падении на камни. Загонщики уже миновали заросли перед поляной, и гон ушел к северу, туда, где стояли младшие военачальники. Четверо охотников, сражавшихся на поляне, решили идти к Эвроту, омыться и поплавать после битвы, пока слуги будут разделывать добычу и готовить мясо для вечернего пира. Эситей посадил Таис на свое широкое, порядком исцарапанное плечо и понес к реке, сопровождаемый шутливо-ревнивой Эгисихорой и неподдельно угрюмым Минедемом. «Смотри, Эситей! Предупредил ли ты наших красавиц об опасных свойствах Эврота?» — крикнул Минедем в спину начальнику, широко шагавшему со своей прекрасной ношей. Эллины любили носить обожаемых женщин. Это служило знаком уважения и благородства стремлений. Стратег не ответил и, только опустив Таис на землю у самого берега, сказал: «Эгисихора знает, что Эврот течет из-под земли. В его верховьях, около Фения в Аркадии, где девять вершин, есть развалины города, называвшегося в честь жены Ликаона, Пелазга, сына Калиста. Под девятиглавой горой Араанией есть ущелье страшной глубины, в котором даже летом лежит снег. Из ущелья небольшим водопадом падает на скалу ручей Стикс. Вода его смертельна для всего живого. Разъедает железо, бронзу, свинец, олово и серебро, даже золото. Черная вода Стикса бежит в черных скалах, но потом становится ярко-голубой, когда скалы испещряются вертикальными полосами черного и красного, цветами смерти. Стикс впадает в Критос, а тот в нашу реку, и, растворяясь в ней, делается безвредным. Но в какие-то дни, известные лишь прорицателям, струи Стиксового ручья не мешаются с водой Эврота. Говорят, их можно увидеть. Они отливают радугой старого стекла. Того, кто пробудет в этой струе некоторое время, ждет Аория, безвременная смерть. Вот почему купание в нашей реке иногда может причинить беду». «А как же вы все? Неужели не решаетесь?» «Клянусь, Арго, убийцей, мы даже не думаем об этом», — сказал подоспевший Минедем. «Всех нас ждет Аура Танатос, ранняя смерть». «Тогда зачем же пугаете нас?» — укорила спартанцев Таис, распуская узел ленты под тяжелым пучком волос на затылке. Черные их волны рассыпались по плечам и спине. Словно бы в ответ Эгисихора выпустила на свободу свои золотые пряди. И Эситей восхищенно хлопнул себя по бедрам. «Смотри, Минедам, как хороши они рядом! Золотая и черная! Им всегда надо быть вместе!» «А мы и будем вместе!» — воскликнула Эгисихора. Таис медленно покачала головой. «Я не знаю. Я не договорилась еще с Эситеем о Навлоне, цене моего проезда в Египет. У меня не так много серебра, как сплетничают в Афинах. Мой дом там стоил немало». «Зачем же ты поселилась вблизи Пеларгикона?» — сказала Эгисихора. «Я давно говорила тебе...» «Как ты сказала?» — невольно рассмеялась Таис. «Пеларгикона, аистового склона. Так, шутя, называют лакедемонине ваш Пелазгикон в Акрополе. Ну, пойдем выше по течению. Я вижу там ивовую рощу».
Ивы особенно почитались гетерами, как деревья, посвященные могучим и смертоносным богиням – Гекате, Гере, Церцее и Персефоне. Ивы играли немалую роль в колдовских, в лунные ночи, обрядах богини-матери. Низко нависшие над водой стволы старых деревьев купали свои ветви в быстрых светлых струях, как бы отгородивших занавесью глубокую заводь. Таис, закрутив натуго волосы, поплыла к другому берегу, оставив позади хуже плававшую и осторожную на воде подругу. Белые водяные лилии, ненофары, сплошь покрыли своими листьями глубокий омут под берегом, весь залитый полуденным солнцем. Таис с детства любила заросли ненофар. Казалось, в темной и глубокой воде они скрывали какую-то тайну. Или обиталище прекрасных нимф реки, или утонченную драгоценную вазу, или сверкающий перламутр раковины. Таис быстро научилась нырять. Как ей нравилось уходить вглубь под кувшинки и любоваться солнечными столбиками, просекающими сумрачную воду. И вынырнуть вдруг на ослепительный зной среди плавающей зелени и цветов, над которыми вьются радужно-крылые стрекозы. И сейчас, как в детстве, Таис вынырнула средь лилий. Нащупав ногой ослизлый корявый ствол на дне, она стала на него, широко раскинув руки поверх листвы, и озираясь вокруг. Было тихо. Только журчание струй по камешкам и ветвям нарушало знойную тишину Боэдромиона, последнего месяца лета. В подмыве берега чернели гнезда щурков. Красивые зеленые с золотом птицы уже давно вывели птенцов и научили их летать. Остроносые, нарядные и быстрые щурки сидели в ряд на сухой ветке, греясь на солнце после ночной прохлады. «Скоро, совсем скоро, они улетят на юг, в Либию, откуда появляются каждый год», — подумала Таис. «А еще раньше поплыву туда я». Она оглянулась на тихую, горящую в солнце заводь, железно-зеленую листву старых ив и заметила двух гальцион, зимородков. Они мелькали ярко-синей пестрядью своих коротких крыльев над сломанным деревом. В детстве Таис жила на небольшой реке. Милые воспоминания подступили к ней, пробежали грустной радостью и умчались вдаль. Светлый и горький опыт жизни. Она узнала необъятное море, его власть и мощь, так же, как и людское море жизни. Но оно не страшило молодую гетеру. Полная сил и уверенности в себе, она стремилась дальше в Египет, всегда бывший для эллинов страной мудрости и тайны. В протоке, казавшейся сумрачным коридором из деревьев, сплетавших свои ветви руки с противоположных берегов, она не сразу нашла Эгисихору. Спартанка удобно устроилась над водой на толстом изгибе ствола. Распустив свои великолепные волосы по обе стороны дерева, подобно покрывалу золотистого шелка. Ее белая кожа, оберегаемая от загара, отливала молочно-опаловым блеском, свойственным только истинным хризеидам, золотоволосым. Таис, смуглая, наперекор аттической моде, выбралась на дерево и в тени, с истинно черными волосами критянки показалась сожженной солнцем жительницей южных стран. «Довольно нежится, слышишь, нас зовут?» Сгибая пальцы, как когти хищника, Таис угрожающе подбиралась к ступням подруги. «Не боюсь», — сказала спартанка, толкнув ногой Таис, которая не удержалась на стволе, и сразу полетела в воду. Эгисихора тоже скатилась с дерева и с негодующим воплем «Волосы! Напрасно сушила!» окунулась с головой в глубокий омут.
Обе гетеры дружно поплыли на берег, оделись и принялись расчесывать друг другу косы. Купание, пробудившее детские воспоминания Таис, вызвало приступ грусти. Как бы ни манили далекие страны, надолго покидать родину всегда печально. И Афиненко спросила у подруги: «Скажи, тебе не хотелось бы вернуться в Афины сейчас, без промедления?»
Гесихора удивленно и насмешливо сощурила один глаз. «Что тебе взбрело в голову? Меня схватят при первом появлении».
«Мы можем причалить к Фриату и вызвать туда судилище?» Таис напомнила спартанке о древнем обычае афинян. Каждый изгнанник или беглец мог причалить на корабле к берегу около Пирея, где находился колодец, и с борта корабля оправдываться перед судом в возведенных на него обвинениях. Место считалось священным, и даже если изгнанник признавался виновным, ему не грозила погоня, пока он был на своем корабле.
«Я не верю в святость этого обычая. Твои соотечественники стали вероломны за последние века после Перикла», — ответила Эгисихора. «Впрочем, я не собираюсь возвращаться. И тебе нечего бояться. Мои спартанцы довезут до самого места».
Опасения Таис, что ей не хватит серебра на уплату за проезд, не оправдались. Эсетей позволил, не без участия Эгисихоры, ей взять всех слуг и обещал доставить не до Навкратиса, а прямо до Мемфиса, где в бывшем тирском Стратопедоне, военном лагере, должен был разместиться отряд спартанских наемников. Таис отлично переносила морскую качку. Навсегда запомнился ей Энате в Тинонтес, девятый день убывающего Бедромиана, когда корабль-стратега Инаварха Эситея вплотную подошел к берегам Крита. Они плыли, не заходя на Китеру, прямиком по Ионическому морю, пользуясь последними неделями предосеннего затишья и стойким западным ветром. Лакедемонцы всегда были отличными мореходами, а вид их судов внушал ужас всем пиратам Критского моря, сколько бы их ни было. Корабли прошли близ западной оконечности Крита, обогнули холодный мыс, иначе Бараний лоб, на юго-западе острова, где в дремучих лесах, по преданиям, еще обитали древние демоны. Леса покрывали весь остров, казалось, состоящий из одних гор, почти черных вдали и светлых, белеющих обрывами известняков у побережья. Корабль Эситея вошел в широкий, открытый всем южным и западным ветрам, Срединный залив. Над ним расположились сразу три древних города, и среди них самый старый, не уступающий к носу, Фест, чье основание тонет во тьме прошедших времен. Перед тем, как идти к прекрасным гаваням, где надлежало запастись водой для долгого перехода к Египту, корабли причалили у Маталы. Здесь они должны были пробыть несколько дней. Темные закругленные выступы горных склонов, покрытых лесом, спускались к воде, разделенные серповидными вырезами светлых бухт, сверкающих на солнце пеной наката и колеблющимися зеркалами прозрачной воды. Сияющая синева открытого моря у берегов Крита превращалась в лиловую, а ближе к берегу — в зеленую кайму, с упорным равнодушием плескавшуюся на источенные черными ямами и пещерками белые известняки. Туманная синева плоскогорий укрывала развалины громадных построек невообразимой древности. Неохватные тысячелетние оливковые деревья выросли из расселин, разбитых землетрясениями фундаментов и лестниц, из исполинских камней. Мощные, расширявшиеся кверху колонны еще подпирали портики и лоджии. Угрюмо и грозно чернели входы в давно покинутые дворцы. Платаны и кипарисы, поднявшиеся высоко, затеняли остатки стен, где из-под обрушенных обломков, там, где уцелевшие перекрытия защищали внутренние росписи, проступали человеческие фигуры в красках ярких и нежных. У одного из хорошо сохранившихся зданий Таис, повинуясь неясному влечению, взбежала на уцелевшие ступени верхней площадки. Там, в кольце растрескавшихся колонн, местами сохранивших темные пятна, следы пожарища. Под уложенными ступенчатыми плитами кровли оказался круглый бассейн. Великолепно притесанные глыбы мрамора с зелеными прожилками слагали верхнее кольцо глубокого водоема. Вода просачивалась через пористый известняк, заградивший выход источника. Фильтруясь, приобретала особенную прозрачность и стекала по отводной трубе, поддерживавшей постоянный уровень водоема, уже в течение многих столетий. Яркое синева небо через центральное отверстие кровли
высвечивала голубизной священную воду. Бассейн предназначался для ритуальных омовений жрецов и жриц, перед тем, как приблизиться к изображениям грозных божеств, Великой Матери и Потрясателя Земли Посейдона, погубившего Критское царство и великий народ. Странный запах, почудился Таис. Возможно, камни бассейна еще хранили аромат целебных трав и масел, которыми некогда славился Крит. Стены водоемов питали навсегда аромат священных омовений, совершавшихся здесь тысячелетиями. Таис вдруг сбросила одежду и погрузилась в чуть слышно журчавшую воду, как бы прикоснувшись к чувствам своих далеких предков. Встревоженный зов Эгисихоры вернул ее к действительности. Спартанка поддавалась смутному ощущению страха, внушенного величественными развалинами непонятного и неизвестного назначения. Таис оделась и поспешила навстречу подруге. Эгисихора остановилась около изображения женщины в светло-голубой одежде с развивавшимися крупными завитками черных волос и поманила к себе спутников. Большой глаз, смотревший открыто и лукаво, гордый, тонкой чертой брови, прямой нос, немного длинный и не с такой высокой переносицей, как у эллинов, особая форма рта, соединившая чувственность с детским очерком короткой верхней губы, чуть выступающая нижняя часть лица. Эгисихора обняла ладонями необычайно тонкую талию подруги, стянув складки хитона, и спартанцы с восторгом захлопали в ладоши. Если не сестра, то родственница, изображенная на стене дворца женщины, стояла перед ними в образе Таис. Странное чувство тревоги проникло в душу Таис. Слишком велика была древность смерти, откуда выступила эта критская женщина. Слишком давно ушли в подземное царство те, кто строил эти дворцы, писал портреты красавиц, сражался с быками и плавал по морям. Таис поспешила на солнечный свет, зовя за собой притихших спутников, и смущенную, словно она заглянула в запретное Эгисихору. На южном берегу Крита солнце заливало землю ослепительным светом, но не было дивной прозрачности воздуха, свойственного Элладе. Голубоватая дымка задергивала дали, и зной казался злее и сильнее, чем на аттических берегах. По слабо всхолмленному плоскогорью от развалин протянулась полоса каменных плит, углубившихся в почву, заросших высокой сухой травой и покрытых лишайниками. В конце этой древней дороги, там, где она скрывалась во впадине, стояла громадная глыба, а на ней высеченные высокие бычьи рога, словно один из подземных быков Посейдона начал выбираться на поверхность, напоминая людям, что они всего лишь эфемерные обитатели Геи и ходят по зыбкой почве, под которой гнездятся, зреют и готовятся к ужасным потрясениям невидимые стихии. Длинные тени пролегли от рогов и протянулись к Таис, стараясь захватить ее между своими концами. Так, должно быть, священные пятнистые быки Крита нацеливались на девушек, исполнителей ритуального танца игры. Гетера быстро прошла между полосами теней до залитой солнцем вершины второго холма, остановилась, посмотрела кругом и всем своим существом поняла, что земля ее предков — это область мертвых, стертых временем душ, унесших свои знания, мастерство, чувство красоты, веру в богов, песни и танцы, мифы и сказки в темное царство Аида. Они не оставили после себя ни одного надгробия, подобного эллинским, в которых лучшие воятели отражали живую прелесть, достоинство и благородство ушедших. Глядя на них, потомки стремились быть похожими на предков или превзойти их. Таис не могла забыть чудесные надгробия керамика, посвященные молодым, как она сама, женщинам, вроде столетней давности памятника Гигеса, сохранившего образ юной женщины и ее рабыни. А здесь не было видно некрополей. Замкнувшись на своем острове, недоступном в те времена никому, критяне не передавали своего духовного богатства окружавшим народам. Богоравные дети моря, они закрыли свой остров завесой морской корабельной мощи, не опасаясь нападений диких народов. Никаких следов укреплений не видела Таис, не описывали их и путешественники. Прекрасные дворцы у самых гаваней, богатые города и склады,
Настежь открытые морю и незащищенные суши наглядно говорили о силе морского народа. Непостижимо прекрасное искусство критян совсем не изображало военных подвигов. Образы царей-победителей, избиваемых жертв, связанных и униженных пленников отсутствовали во дворцах и храмах. Природа, животные, цветы, морские волны, деревья, и среди них красивые люди, преимущественно женщины, жертвоприношения и игры с быками, странные звери, невиданные ни в Элладе, ни на финикийских побережьях. Высота их вкуса и чутья прекрасного удивляла эллинов, считавших себя превыше всех народов Айкумены. Легкая, радостная живопись, полная света и чистых красок, изваяния, посвященные женщинам, зверям и домашним животным, удивительные раковины, сделанные из фаянса, и никаких могучих героев, размахивающих мечами, вздымающих тяжкие щиты. Разве была еще где-нибудь в мире такая страна, отдавшая все свое искусство гармонической связи человека и природы и прежде всего женщине? Могущественная, древняя, существовавшая тысячелетия. Разве не знали они простого закона богов и судьбы, что их нельзя искушать длительным процветанием, ибо следует расплата, страшное вмешательство подземных божеств? Вот боги и покарали их за то, что дети Миноса забыли, в каком мире они живут. Обвалились великолепные дворцы, остались навсегда непрочитанными письмена, утратили свой смысл фрески тончайшей живописи. И заселили остров чужие племена, враждующие между собой и со всеми другими народами, которые также относятся к истинным обитателям Крита, как варвары гиперборейских лесов к эллинам и их предкам пелазгам. Спартанцы шли позади задумчивой Таис, с удивлением взирая на нее, не решаясь нарушить ее размышлений. Неужели и солнечная красота, созданная и собранная Элладой, тоже исчезнет в Эребе, как сверкающий поток исчезает в неведомой пропасти? А Египет, куда она так стремится? Не будет ли он тоже царством теней, растворяющейся в новой жизни памятью о былом? Не поступила ли она легкомысленно, оставив Элладу? Что ж, назад путь не закрыт. В Афинах остался ее дом, и... Таис не додумала. Беззаботно тряхнув головой, она побежала вниз по вьющейся межгорных отрогов тропинке, не слушая удивленных спутников. Она остановилась только в виду бухты с мерно качавшимися кораблями. Скоро Великое море разделит ее и все то родное, что осталось в Элладе. Единственно близким человеком с ней будет Эгисихора, подруга полудетских грез и взрослых разочарований, спутница успеха. Кормчий говорил, что до берега Либии отсюда 4000 стадий. Еще плыть 1000 стадий вдоль берегов до Навкратиса. При благоприятном ветре 10 дней пути. На других кораблях египтяне повезут их по одному из рукавов Великой Дельты Нила. Не меньше 1000 стадий надо проплыть до Мемфиса вверх по реке. Афродита Эвплоя, богиня моряков, была милостива к Таис необыкновенно. Очень редко в конце Боэдромео настояла погода, похожая на гальционовые зимородковые дни перед осенним равнодействием. В самую середину шумно-широкого моря вошли корабли, когда безветрие вдруг сменилось знойным и слабым нотом. Гребцы выбились из сил, гребя против ветра, и Эсетей велел отдохнуть до вечера, щадя силы свободных воинов. Он намеренно не взял рабов, чтобы корабли вместили весь большой отряд. На синей поверхности моря, расплывающейся вдали голубой дымкой, ходили плавные волны мертвой зыби, раскачивавшие неподвижные корабли, словно уток на ветреном озере. С ливийских берегов дул не сильный, но упорный горячий ветер, приносивший сюда за 2000 стадий на середину моря дыхание яростных пустынь. Такое же расстояние отделяло корабли и от критских берегов. Эгисихора со страхом вглядывалась в темно-синие впадины между волнами, стараясь представить себе страшную, никем не измеренную бездну морской глубины. Таис лукаво поглядывала на подругу, распаренную и утратившую свой обычный вид победоносной богини. На палубе под навесом и в трюме лениво разлеглись люди. Более крепкие или более нетерпеливые стояли, прислонившись к ивовым плетенкам над бортами.
и пытались найти прохладу в веянии ливийского нота, под легким напором которого корабли едва заметно отступали назад к северу. Хмурый Эситей, недовольный задержкой, сидел в кресле на корме. Около него в различных позах развалились на тростниковой циновке, подобно простым воинам, его помощники, снявшие с себя одежду. Таис незаметно поманила Минедема. «Ты можешь подержать мне весло?» и объяснила недоумевающему атлету, что она хочет сделать. Минедем втащил огромное весло поглубже в отверстие уключины, чтобы его лопасть стала перпендикулярна борту. Под удивленными взглядами всех, находившихся на палубе, Таис сбросила одежду, прошла по обводному брусу снаружи, держась за плетеную стенку, ступила на весло, немного постояла, примиряясь к размахам качки, и вдруг оттолкнулась рукой от борта. С ловкостью финикийской канатоходки Таис пробалансировала на весле, мелкими шажками пробежала до конца и бросилась в воду, скрывшись в глубине темноцветной маслянистой волны. «Она сошла с ума!» — крикнул Эситей, а Гесиона с горестным воплем кинулась к борту. Черная голова Таис, туго обтянутая традиционной лентой лемнийской прически, уже появилась на вершине волны. Гетера поднялась из воды, посылая смотревшим на нее спартанцам поцелуи и звонко хохоча. Эситей, забывший обо всем, удивленно вскочил и подошел к борту в сопровождении Эгисихоры.
«Это еще что такое?
Уж не дочь ли самого Посейдона, твоя черноволосая афиненка? Ее глаза не голубые, однако». «Не нужно искать потомков богов среди нас, смертных», — засмеялась спартанка. «Ты видел ее таинственное сходство с теми, кто покинул критские дворцы тысячи лет назад? От матери критянки в ней возродились ее предки. Критянин Неарх рассказывал мне, что они нисколько не боятся моря.
Мы, спартанцы, тоже владеем морским искусством лучше всех других народов,
но не лучше критян. Мы боремся с морем, опасаемся его, избегаем без крайней нужды его коварных объятий, а критяне дружат с морской стихией и всегда готовы быть с ней, в радости и в печали. Они понимают море как любовника, они изучают как врага».
«И все это тебе открыл Неарх? Я что-то слышал, будто вы обменялись клятвой трехликой богини. Он бросил тебя как ненужную игрушку и ушел в море, а ты ночами рыдала на берегу. Если мы встретимся...»
Начальник воинов не кончил, встретившись с потемневшим взглядом Гетеры. Она вскинула голову, раздув ноздри, и вдруг рванула головную повязку, сбросив на спину всю массу своих золотистых волос. Едва она поднесла руки к застежкам хитона, как Эситей остановил ее.
«Что ты хочешь делать, безумная? Ты плаваешь хуже Таис.
И все же последую за ней, доверяясь критскому чутью, если никто из храбрых моих соотечественников не может одолеть своего страха. Они больше любят сплетничать, как афиняне». Эситей подпрыгнул, как от удара бичом. Метнул на свою возлюбленную яростный взгляд и, не сказав ни слова, ринулся за борт. Огромное тело спартанца упало неловко в провал между волнами, издав тупой и громкий всплеск. Таис, издалека наблюдавшая сцену между подругой и начальником, стрелой скользнула под волнами на помощь Эситею. Она поняла, что лаконский начальник, хоть отличный пловец, не умеет прыгать с высоты в волнующееся море, и сильно ушибся о воду. Эситей, оглушенный и опрокинутый волной, почувствовал, что кто-то подтолкнул его из глубины. Вынырнув, он очутился на гребне встающего вала, набрал воздух и опомнился, увидев рядом веселое лицо Таис. Рассерженный собственной неловкостью, еще более уязвленный при воспоминании о великом пловце Неархе, спартанец оттолкнул протянутую руку афинской Гетеры, окончательно справился с собой и поплыл прочь, с каждым взмахом рук все увереннее. С боевым кличем, следом за начальником, с его корабля и других, в шумящую синюю воду посыпались десятки тел. «Лови ее!» — кричали воины, строясь в цепочку наподобие невода и окружая Таис, будто легендарную морскую Нереиду. Афиненка, легко скользя, уплывала все дальше, а воины старались догнать ее. Эситей, охладившись в море, снова стал энергичным навархом.
«Остановите ее! Шалая девчонка перетопит моих воинов!» — завопил он, поднимаясь над водой и делая энергичные жесты, приказывая Таис вернуться.
Она поняла и повернула назад, прямо в полукруг гнавшихся за ней спартанцев.
Те остановились, поджидая, чтобы с торжеством схватить беглянку. Под ликующие крики Таис оказалась в тесном кольце преследователей, десятки рук протянулись к ней со всех сторон, и тут Гетера исчезла. Воины заметались, ныряя в разные стороны, но Таис, нырнувшая глубже всех, успела проплыть под водой четверть стадии и появилась далеко за линией преследователей. Пока они поворачивали и набирали скорость, Афиненка была уже у корабля и уцепилась за брошенный канат. Менедем вытащил ее на палубу к разочарованию охотников. В довершении позора многие из пловцов ослабели в погоне и борьбе с волнами. Их пришлось поднимать на корабли. Эсситей, запыхавшийся, усталый, но не злой, вылез по сброшенной ему лестнице и первым делом подошел к Афиненке, которую Гесиона уже обернула простыней, осушая волосы египетским полотенцем.
«Тебя следовало бы оставить посреди моря!» — воскликнул лакедемонянин. «И клянусь Посейдоном, в следующий раз я принесу ему эту жертву!»
«И ты не побоишься мятежа?» — спросила Эгисихора, вступаясь за подругу. «Впрочем, я уверена, что она приплывет верхом на дельфине раньше нас. Вот они, явились!»
Спартанка показала на белые пятна пены, сопровождавшие мелькание стремительных черных тел, привлеченных игрой своих собратьев-людей.
«Где научилась она так плавать?» — буркнул Эсситей. «Еще ходить по веслу, в качку. Это потруднее, чем по канату».
«Нас всех учили искусству равновесия в школе Гетер Каринфа. Без этого нельзя исполнять танец священных треугольников. А искусству плавать так не научишься, надо родиться нереидой».
Гесион, осторожно массируя голову Таис, робко выговаривала ей, упрекая в искушении судьбы.
«И как не боишься ты, госпожа, предстать обнаженной перед таким сборищем воинов? Они ловили тебя, как дельфина!» — закончила девушка, оглядываясь кругом и как бы опасаясь нового нападения.
«Если вокруг тебя много истинно храбрых и сильных мужчин, ты можешь считать себя в полной безопасности», — смеясь, отвечала ей Гетера. «Они ведь эллины и особенно спартанцы. Запомни, это пригодится. Кроме всего, помни, что мужи обычно застенчивее нас. Если мы следуем обычаям, то оказываемся гораздо смелее, а они смущаются».
«Почему же именно спартанцы?»
«Потому что спартанцы — гимнофилы, любящие наготу, как тессалийцы, в противоположность гимнофобам, вам, беотийцам, македонцам. Тут спартанцы стоят против моих афинин, как в Ионии, и алийцы против лидийцев».
«Про иолийцев я читала.
У них даже наш месяц Мунихен называется порнопионом. Впрочем, все эллины не считают одежду признаком благовоспитанности, а спартанцы и тессалийцы взяли обычаи и законы древних кретян. У тех появляться нагими на праздниках и пиршествах было привилегией высшей аристократии».
«Наверное, отсюда родилась легенда о тельхинах, демонах обольщения, до сих пор живущих на Крите и в глухих местах Ионии.
Может быть. Но пойдем за нашу загородку, мне хочется отдохнуть после моря. Кланария разотрет меня».
«Я, госпожа, позволь мне!»
Таис кивнула головой и, закутанная в простыню, удалилась в крошечное отделение под рулевой палубой, отведенное ей, Эгисихоре и их рабыням. Растирая Таис душистым маслом, Гесиона спросила, вновь возвращаясь к беспокоившей ее теме:
«А египтяне они кто? Гимнофилы или нет?»
«Гимнофилы — самые древние из всех народов. А слыхала ли ты об Афродите Кницкой?
Той, что изваял Прокситель, твой соотечественник?»
«Он создал две статуи Афродиты с одной и той же модели, Гетеры Фрины, одетую в пеплос и нагую. Обе одновременно выставил для продажи. Одетую купили строгие правители острова Коса, а совершенно нагую за ту же цену взяли жители Книда. Она стояла в открытом алтаре, светясь желтовато-розовым мрамором своего тела, и, говорят, сама Афродита, спустившись с Олимпа в храм, воскликнула: «Когда же это Прокситель видел меня голой?» Прозрачная поверхность статуи придавала ей особое сияние, окружая богиню священным ореолом. Уже много лет поэты, художники и военачальники, ремесленники и земледельцы переполняют корабли, идущие в Книт. Афродита Кницкая почитаема несравненно больше Косской. Ее изображение выбито на монетах. Какой-то царь предлагал за статую простить все долги острова, но кницы отказались. Славу Проксителя разделила его модель, Гетера Фрина. Благодарные эллины поставили ее портретную статую из покрытой золотом бронзы на лестнице, ведущей к святилищу Аполлона в Дельфах.
Такова сила божественно прекрасной наготы. И ты не опасайся гимнофилов. Именно они настоящие люди.